говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый день! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. Вчера мы с вами праздновали День русского языка, который не случайно отмечается в день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Хотя, должен сказать, что мы отмечаем этот день 6 июня, но ведь Александр Сергеевич родился 26 мая по юлианскому календарю, а Россия жила по юлианскому календарю до 1 февраля 1918 года, когда большевики, привыкшие к жизни в Европе, объявили своим согражданам, что нынче не 1, оказывается, февраля, а 14. Но дело в том, что церковь в день рождения Пушкина праздновала День памяти апостолов Карпа и Алфея. Наша церковь празднует День памяти апостолов Карпа и Алфея, как и во времена Пушкина сегодня, 26 мая по церковному календарю. А значит, по европейскому календарю это выпадает на 8 июня, на завтрашний день. Но не важно. Главное, что мы... Это не так важно. Главное, что мы празднуем день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Все-таки православным людям надо ориентироваться на церковный календарь. И тогда все будет правильно с днями памяти наших писателей, поэтов, музыкантов великих, композиторов, художников. Хотя объяснить это чиновникам и всем, кто лишен церковного сознания, трудно. Поэтому давайте будем помнить, что родился Пушкин Александр Сергеевич в день апостолов Карпа и Алфея. Ведь мы понимаем, что у Бога ничего случайного нет. И они, по-видимому, своей молитвой сопровождали младенца Александра. В очерке Пушкин Федор Михайлович Достоевский отметил, что в появлении его заключается для всех нас, русских, нечто бесспорно пророческое. Повсюду у Пушкина слышится вера в русский характер, вера в его духовную мощь. А коль вера, стала быть и надежда, великая надежда на русского человека. Как же сегодня нам с вами важно это слышать и знать. Ведь сейчас бои очень тяжелые были и идут дальше, и продолжаются, я думаю, будут продолжаться в течение ближайшего месяца. А в годы Великой Отечественной войны, ведь с нашими войнами рядом были и Пушкин, и Толстой, Чайковский, Мусоргский. Множество свидетельств я приводил в наших передачах о книгах Пушкина, которые прошли войну с бойцами и командирами нашей армии. Говорил о том, как Пушкина читали в землянках, на привалах, греясь у костров. Как крупнейшие ученые нашей страны, пушкинисты, выезжали на фронт с лекциями о Пушкине. Как артисты фронтовых бригад читали пушкинские стихи на передовой. Знаете, что вот особенно замечательно? Воинская часть, освобождавшая пушкинские горы, после этого штурмовала Рейхстаг в Берлине. И они написали на Рейхстаге: «От Ленинграда до Берлина. Пушкин. Представляете, как это символично. А к Василию Ивановичу Чуйкову когда-то сказал актрисе Бельсовой, кажется, которая читала стихи Пушкина, Василий Иванович, командир 62-й, знаменитый, защищавший Сталинград, прославленной армии, он сказал ей тогда: «Пушкина читать до победы». И вот к Чуйкову именно вышел в Берлине генерал Крепс и предложил перемирие. И услышал от Василия Ивановича: никаких перемирий, полная капитуляция. Ну а сегодня мы с вами молимся о наших войнах, о наших бойцах, командирах, которые сдерживают яростное наступление врага по всей линии фронта. Я еще раз скажу, очень тяжелые, ожесточенные бои предстоят в ближайшие недели. И в эти дни замечательно себя геройски проявили подразделения 37-й мотострелковой бригады. Они приняли на себя удар двух элитных бригад ВСУ, морской пехоты и егерской бригады. И вот, ну, скупые строчки донесения. Под угрозой окружения младший лейтенант Живанов, будучи раненым, отвел свою роту на оборудованные оборонительные позиции, где успешно остановил наступающее подразделение противника. А вот что за этим стоит, дорогие слушатели? Младший лейтенант, совсем молодой парень, Юрий Живанов. Вот, с ним потом связался, когда он уже был в госпитале, верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин. Так вот, Юрий Живанов и его бойцы проявили особый героизм. И министр обороны Сергей Шойгу об этом сказал. Третья рота 37-й мотострелковой бригады под командованием младшего лейтенанта Живанова Юрия Юрьевича особый героизм показала. А дело в том, что, по словам министра обороны, это подразделение оказалось на направлении главного удара, но при этом стойко оборонялись занимаемые позиции, нанесли превосходящим силам противника значительные потери. Под угрозой окружения Живанов отвел роту на заранее оборудованную позицию и там успешно остановил наступление противника. Это при том, что он был уже ранен. Вот что за этими скупыми строчками стоит? Я хочу, чтобы наши слушатели это понимали. Это рота Живанова, младшего лейтенанта. Эти ребята, они были... Это на самом деле боевое охранение. Это не первая линия нашей обороны. Это боевое охранение, которое приняли на себя удар. И своим сопротивлением, упорным героизмом, они заставили противника думать, что он уже наступает на основную линию обороны. Понимаете, что происходило? Их героизм и выдержка заставили врага допустить ошибки. И когда Живанов вывел из окружения своих на подготовленную линию обороны, то враг раскрыл свои боевые порядки, и им было нанесено очень серьезное огневое поражение. Понимаете? Это вот это подвиг настоящий. Очень скромно его показывали. Очень скромный и спокойный парень, замечательный. Причем он ранен был, да, ранен был. И второе ранение потом получил. Но ему Верховный звонил в госпиталь, он представлен к высокой правительственной награде. Ну, что надо сказать? Те ребята достойные, внуки героев Великой Отечественной. Внуки и правнуки даже некоторые. И мы сегодня с вами молимся о здравии раненых. Мы склоняем головы и молимся о тех, кто в этих боях отдал жизнь, вечной памяти, Царствие Небесное. Но понимаем, что это только начало этого контрнаступа, в который страны НАТО вложились всеми силами. Технику поставляли, работают все штабы НАТО, это надо понимать. Понимаете, все генералы натовские, американские, вообще европейские, все сидят, и космическая группировка висит над Украиной. Они все рассчитывают на компьютерах и гонят укронацистов в бой. И бои предстоят тяжелые. И еще раз повторю, мы воюем не с Украиной, а со всем НАТО, с Четвертым Рейхом. Это 50 стран с огромным экономическим потенциалом, с самыми современными технологиями. Они бросили сотни миллиардов, чтобы снабдить укронацистов всем, что необходимо для войны. Западная бронетехника, танки, артиллерийские системы, РСЗО, системы ПВО. А украинцы — это пушечное мясо, которое они не жалеют. Там воюют не тысячи, а десятки тысяч уже наемников, среди которых кадровые военнослужащие НАТО. Это надо понимать. И я еще раз скажу. Нам важна информационная безопасность. Не поддаваться ни в коем случае тем, кто сеет панику. Война очень тяжелая. Что-то лучше у нас, какая-то техника. В чем-то коллективный Запад нас опережает. Но поверьте, такой войны, современные, самых современных технологий, средств ведения боя еще не было в мире. Беспилотники, средства связи, радиоэлектронной борьбы. И мы учимся, и враг учится воевать. Это очень тяжелая война. Мы понимаем, что НАТО готовилось воевать с могучим Советским Союзом и странами Варшавского договора. Они сейчас все тоже в НАТО. А мы одни. Да еще после погрома 90-х восстанавливаем с трудом силы. А воевать надо. Эту войну навязали. Хотя Владимир Путин оттягивал до последнего сколько мог. Поэтому, дорогие слушатели, такая война не может быть легкой. Она не может состоять из успехов, только и побед. И нам с вами надо запастись терпением и выдержкой. Не могут быть только одни успехи. Нам надо все сложные моменты этой войны переживать с верой в победу, с молитвой. Я хочу сказать, что те, кто сегодня не нравится что-то, мы, те, кто сегодня журналисты или какие-то авторы передач и программ каких-то, которые верховного главнокомандующего, генералов начинают поливать грязью. Это недопустимо во время войны. Надо думать о том, как это могут воспринимать наши бойцы на передовой и их родные и близкие, которые о них молятся. Вы чего, ради своей гордыни, чтобы гордыню потешить, показать, какие вы знающие и какие вы опытные политологи, либо эксперты это делаете? Во время войны все для фронта, все для победы. Во время Великой Отечественной были очень тяжелые моменты. Очень тяжелые были для нашей армии, для нашего народа. Народ верил в победу и поддерживал свою армию. Поэтому я хочу сказать тем, кто себя сейчас показывает, демонстрируя свое предвидение, все знания и начинает рассуждать, да, просто простите уже, дорогие слушатели, хочется им сказать, им заткнитесь, найдите свою делянку, где хотите, носки вяжите, хотите, что-то делайте, но молчите. Не, тем более информационная война, ЦИПСО работает против нас, Центр информационно-психологической операции, там профессионалы сидят. А нам, еще раз скажу, надо запастись терпением, выдержкой и все свои тревоги, все свои печали обращать в молитвах ко Господу. Потому что от состояния тыла, состояния нашего с вами духа сегодня зависит морально-психологическое состояние воюющей армии. Вот надо помнить об этом. Запасаться это надолго, запасаться терпением и мужеством. И молиться Пресвятой Богородице и Господу о наших воинах, их близких, тех, кто находится рядом с нами. Знаете, скажу вам, в последнее время все здравомыслящие люди понимают, что выстоять в войне, а Запад озвучил устами своих политиков цель – разгром, уничтожение, расчленение России. Так вот, выстоять в этой войне невозможно, живя по законам, когда государство наше живет по законам мирного времени. Мы, ну я уже больше года говорю, и сейчас все чаще мы слышим о том, что необходимо обратиться к опыту Великой Отечественной, создать Государственный комитет обороны, ставку, где должна быть сосредоточена вся полнота военной государственной власти. Все решения должны приниматься молниеносно. Самая строгая ответственность за их выполнение – должна быть воссоздана спецслужба с полномочиями из СМЕРШа. Но Знаете, дорогие слушатели, сегодня я хотел бы с вами поговорить еще об одной важнейшей составляющей нашей жизни, без которой не могла бы быть одержана победа Великой Отечественной. И о том, что необходимо сделать сегодня, чтобы победить в этом противостоянии, которое Четвертый Рейх нам навязал, стараясь, надеясь сокрушить Россию и уничтожить русскую цивилизацию. Вы знаете, бандеровская хунта, обезумевшая на Украине, сносит памятники Пушкину сегодня, мы об этом слышим. А ведь это напоминает ненависть бесноватых, одержимых бесами, к святыне. Ведь они также с неистовой бесовской злобой воюют с Киево-Печерской лаврой, земным уделом Царицы Небесной на земле. Киево-Печерская лавра, мы знаем, земное дело Матери Божией. Но страшный будет конец этих служителей тьмы. Мне приходилось об этом говорить в передаче «Пушкин, Чайковский. Великая победа». О том, как важно было то, что пушкинское слово звучало на передовой, в окопах, в госпиталях. И как тогда издавали, несмотря на военные расходы, во время войны издавали 4 миллиона экземпляров книг Пушкина было выпущено во время войны. Тома собраний сочинений, тоненькие карманные книжечки на серой бумаге для воюющей армии. Это окопные книжечки их называли. И поэмы Полтавы, и повести Белкина. Фронтовики говорили, Пушкин воюет с нами в одном строю. Ведь это очень важно было. Вот. Причем чудеса бывали. В январе 45-го в боях за венгерский город Жамбек гвардии старший лейтенант Петр Мишин чудесно был спасен. Ему сохранил жизнь томик Пушкина, лежавший в полевой сумке. Представляете, в полевой сумке лежит томик Пушкина. Осколок снаряда пробил 200 страниц и застрял перед стихотворением «Талисман». «Храни меня, мой талисман». Представляете? Да, не зря откровенные сатанисты на Западе мечтают отменить русскую культуру и уничтожить русскую цивилизацию. Потому что служителям тьмы нестерпим свет божественный. А ведь вся русская культура, она пронизана светом православия. И вот сегодня я хотел бы поговорить о том, каким сокровищем мы обладаем с вами. Я хотел бы вспомнить сегодня великую Галину Сергеевну Уланову, которая является одним из воплощений этого света, который несет русская культура миру. 25 марта в этом году исполнилось 25 лет, четверть века с того дня, когда из земной жизни ушла великая Галина Сергеевна Уланова, и я верю, перешла в жизнь вечную. В 20 веке весь мир не просто знал, а обожал двух русских. Это Юрий Алексеевич Гагарин и Галина Сергеевна Уланова. Ее называли «душа русского балета». Кстати, интересно, что в училище она училась у знаменитой Вагановой, да, и она получила КО за пантомиму. Это самый легкий предмет был. Это лишь разучить, показать жесты, движения, улыбки. Они выглядели тогда манерными, театральными, ну, так принято было. А Уланова не способна была притворяться. И потом эта ее душа покорила весь мир. Потому что они говорят не случайно. Каждый жест, каждый взгляд, каждый вздох у нее на сцене был подлинным. И через много лет она этому учила своих учеников быть всегда правдивыми и естественными. Вот что говорил ученик Улановой Владимир Васильев. У нее, очевидно, была большая внутренняя наполненность, одухотворенность, которую она носила в себе и не выплескивала. Васильев рассказывал, что Галину Сергеевну боготворили. Эпитеты, во всяком случае, возникали такие божественные, несравненные, неземная. Причем давали такую оценку люди, искушенные в творчестве. И вот представьте себе, 56-й год. Большой театр впервые приезжает в гастроли на гастроли в Лондон приезжает. И в Covent Garden 2500 мест, и всего 100 билетов пущено в продажу. Там все члены королевской семьи, палаты лордов, дипломатического корпуса, вся элита присутствует. Актеры потом говорили, что такого количества бриллиантов, меховых манто и фраков они не видели никогда. А представляет Ромео и Джульетту. Музыка нашего великого, тоже русского композитора Сергея Прокофьева, хореографию поставил Леонид Лавровский, балетмейстер. А 14-летнюю Джульетту исполняла Галина Уланова. Ей было уже 46 лет. Причем, вы знаете, дорогие слушатели, Большой театр развивался даже во время Великой Отечественной войны. Он тогда был в эвакуации, труппа была в городе Куйбышев. И в 43-м Борис Покровский приступил к работе, впоследствии он осуществил постановки Евгения Онегина, Садко, Бориса Годунова, Хованщины. А в конце войны театр представил премьеру балетов Сергея Прокофьева «Ромео, Джульетта и Золушка». И тогда в полной мере все смогли оценить выдающийся талант Галины Улановой. И это был не просто в Лондоне, это триумфальный успех был. Равному по свидетельству зарубежных специалистов они не видели со времен Анны Павловой. Хотя многие считают, что Галина Сергеевна выше Анны Павловой была по своему таланту, дарованию. И зрители очень долго не отпускали, пришлось даже закрывать противопожарный занавес, а публика скандировала. Причем это меха лежали, там шиншиловые, все манто валялись. А люди в восторге скандировали: «Уланова, Уланова!». Когда она села в машину, водители попросили заглушить мотор, и машину на руках донесли до отеля. Представляете? У Галины Сергеевны было много гастролей за рубежом, в Китае, Австрии, ну, по всему миру, Англии, США. Она стала символом русского балета. И вот Владимир Васильев говорил о том, что ее гений остался необъяснимым. То, что ее отличало от всех других, может быть, даже более физически одаренных, вот послушайте, это необыкновенная связь души, чувства и мысли. Эта органика делает совершенно удивительной. И как у каждого большого актера, у него всегда была недоговоренность. Ее самые великие имена признавали. Вот Александр Вертинский. Они говорят, что это дар какой-то с небес. Вот Вертинский что говорит: «Я ничего подобного в жизни не видел. Боже, каких вершин и высот может достигнуть творчество? Это точно Дух Божий. Я сидел и ревел от восторга перед этим страшным искусством. Так потрясать мог только Шаляпин. Это был даже не танец, а пение. За много лет я первый раз был потрясен. Почему я не видел раньше? Нельзя передать словами это впечатление. Тысячи мыслей были у меня в голове. Как удержать, сохранить на земле это чудо? Как оставить потомкам это Евангелие для грядущих веков, чтобы учились у него высочайшему божественному искусству?» Представляете? А Евгений Мравинский: «Образ Уланова нежный, хрупкий и мудрый подарен мне в ранней юности и храним в сердце и памяти вечно. Каждая встреча с Улановой и ее искусством – всегда великое потрясение счастья. Спасибо ей, благодарность судьбе». А вот что писал Борис Пастернак: «Дорогая Галина Сергеевна, вы большая-большая артистка. Я все время с мокрым лицом смотрел вас вчера в Золушке. Так действует на меня присутствие всего истинно большого рядом в пространстве. Я особенно рад, что видел вас в роли, которая наряду со многими другими образцами мирового вымысла выражает чудесную победительную силу детской, покорной обстоятельствам и верной себе чистоты. Старое сердце мое с вами. И еще, дорогая Галина Сергеевна, никто никогда не спрашивает, как вы танцевали, все спрашивают. Уланову видел?» Когда мы говорим по прошествии времени о малом поэте, мы говорим: он писал. О Пушкине пишет. искусство высокое не проходит, и вам никогда не быть в прошлом. Всегда в настоящем и будущем, всегда ваш Ираклий Андроников, видите? Вот, а Уланове говорили, во всем мире писали, что это самое загадочное всех великих балерин, человек-тайна, нераскрытая книга, идеал, который превзойти никто не может. Но вот английский журнал «Dancing Times» так оценил выступление Улановой. Ее величие состоит из двух элементов. Выдающегося индивидуального лиризма и, послушайте, благородной, величавой манеры русской школы. И вот это хотят отменить, русскую культуру хотят отменить на Западе. Это чудо. Но во время войны письма приходили с фронта. Вот письмо потрясающее. Солдат Алексей Дорогуш пишет. «Дорогая Галина Сергеевна, в нашей землянке стоит фотография вашего раненого лебедя. Фотография прострелена фашистскими пулями. Мы нашли ее в деревне, откуда 2 дня назад выбили врага. Каждый день ставим к фотографии цветы. Знаете, что ваш раненый лебедь тоже сражается с фашистами». Представляете, вот в советской деревне русской, да, деревне, где-то в избе фотография Улановой, раненого лебедя. И один ленинградец, солдат, написал ей уже спустя годы хочу сообщить, что когда-то тяжело раненый, я выжил только потому, что стояли в памяти ваши незабвенные образы. Понимаете, как можно, как истинное высокое искусство спасает людей, действует на душу. Да. И интересно, вот я говорил, что с Гагариным сравнивали Галину Сергеевну. Писали ей, что она в сердцах зажигает огонь нравственности и чистоты и поддерживает. О том, что ее почитание, вы принадлежите не нам, не себе, а нам, народу, что это патриотическое чувство вас высоко на пьедестале славы держать, преклонять перед вами колени. Это же искренне люди писали. И вот пишет кто-то: «Каждый раз, видя вас, дорогая Галина Сергеевна, мы взволнованы, пишем на листках, вырванных из тетради. Вот был у нас Гагарин». Это уже после поэта Юрия Алексеевича Гагарина, пишет Галине Сергеевне. «Гагарин поднял наши души, объединил их. В опьяненном восторге что-то в каждом дрогнуло. Кто-то стал иначе видеть мир. Вообще что-то изменилось в нас и в мире. Также и Уланова в другой сфере, в другом измерении, на нашей планете. Не улетая с нее, не облетая ее, вы все-таки облетели планету, вы в каждой душе. Не знаю, когда Россия родит еще Уланову». Ее ученики потрясающие. Владимир Васильев, Нина Тимофеева, Людмила Семеняка, Ирина Прокофьева, Светлана Адархаева. А вот Нина Тимофеева писала: «Глядя на Одету, Аврору, Джульетту Ивановой, почему-то всегда думаешь о красоте России, о ее березах, полях, северных белых ночах. Что бы ни танцевала Уланова, она была всегда русской, в ней именно русское очарование, русская застенчивость, русская духовная сила, русская меланхолия. Наверное, поэтому она и есть наша национальная гордость». Какие слова замечательные. А недавно Галину Сергеевну вспоминал ректор Академии русского балета имени Ваганова Николай Максимович Цискоридзе. И он говорил о том, что Галина Сергеевна в одном из очень редких для нее интервью, он уверен, что это было ее последнее интервью для телевидения, на вопрос: «Что бы вы пожелали нашим телезрителям?» ответила кратко: «Будьте русскими». Вот будем помнить, дорогие слушатели, каким сокровищем обладает наша страна, каким сокровищем обладаем мы все с вами, и за что сражаются наши ребята, за великую Россию, за великую русскую культуру, за то, что является сосредоточием, сердцем мира. А сейчас мы с вами услышим великого Сергея Прокофьева. Это утро из его балета «Ромео и Джульетта». И я думаю, кто, у кого есть возможность, посмотрит и увидит. Есть записи. Но это надо видеть, это словами не расскажешь. Как Галина Сергеевна Уланова Джульетту воплотила этот образ. Какая чистота, какая красота. И это, ну, словами не передать. Прокофьев, Ромео и Джульетта. Ну вот, дорогие слушатели, можно представить мир без Прокофьева, Рахманинова, без Петра Ильича Чайковского, без Галины Сергеевны Ивановой? Мне кажется, это нереально. Мир не может без этого жить. Поэтому мы обязательно победим, защищая. Мы знаем, что нынче лежит на весах, как писала она Андреевна Ахматова в годы Великой Отечественной, и что совершается ныне. А вот в Кремле 18 апреля прошло заседание Совета при президенте России о реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. И Николай Максимович Цискоридзе очень важную тему поднял. Он сказал, что как можно говорить о важном, если тебя просто не понимают. Вот он тогда и вспомнил пожелание Галины Сергеевны Ивановой: «Будьте русскими». А почему не понимают? И Цискоридзе заявил, что современные дети просто не знают многие произведения, которые раньше подробно изучались. Он сказал, да он давно об этом говорит часто, что литература должна быть литературой, а не тестами ЕГЭ. Что раньше писали, даже изложения, когда писали, он говорил, это было очень важно. И разговоры о важном были бы не так нужны, сказал Цискоридзе, если бы сохранились в программе те литературные произведения, на которых воспитывали детей советские педагоги. И привел пример один такой маленький, но характерный. Все современные дети знают «Красавицу и чудовище», но они не представляют, что существует русская сказка «Аленький цветочек». Они в школе это не проходили. Он говорил о том, что если бы Булгакова читали «Белую гвардию», то, может быть, не было бы того, что сейчас на Украине происходит. И он обратился к собравшимся с риторическим вопросом. Какое может быть воспитание, если мы не уважаем родной язык? Я сделал выжимку, сказал Цискоридзе. Как менялось количество часов? В 59-м, в первом классе, в неделю русский язык изучался 12 часов, а ныне 5 часов. Родная литература, русский язык должны быть главными предметами, особенно в подростковом возрасте. Но об этом у нас все эти годы говорил, постоянно посвящал передачи, пишет в своих книгах, статьях наш дорогой Всеволод Юрьевич Троицкий. Цискоридзе вспомнил, как в советской школе изучали Бориса Васильева «Зори здесь тихие», как писали сочинения. А многие дети сегодня не знают, что подобное произведение существовало. И вот этот министр просвещения, Кравцов, он пытался опровергнуть. Он сказал, никакие часы не урезаны, наоборот, в старшей школе добавлен 1 час дополнительно. Представляете? Да. А Ирина Яровая поддержала Цискоридзе. Неправда, она сказала, что не сокращены уроки русского. Они давно сокращены. Ну, а Цискоридзе поставил окончательную точку. Он показал график. 85-96 год, итоговый объем 64 часа в неделю. А в 2022 25 часов. Представляете, больше, чем в 2 раза сократили. А ведь, дорогие слушатели, мы же с вами были недавно самой читающей страной в мире. Помните, в метро все с книгами сидят или толстыми журналами. Нас с детства учили, лучший подарок – это книга. Ведь так и было. И Николай Максимович Цискоридзе о Большом театре сказал, он не мог об этом не сказать, он сказал, что театр – это не только место развлечения, место воспитания. На примере Большого. За последние 20 лет, он сказал, было несколько примеров оперы Евгения Онегина «Пиковая дама». И одна постановка была хуже другой. А это великий наш театр, Большой театр. Дело в том, сказал Николай Максимович, что эти постановки смотрят и подрастающее поколение. Если вы пойдете в Большой театр на одну из самых лучших и светлых опер Петра Ильича Чайковского «Иоланта», вы будете поражены, в каком виде она представлена. Спрашиваю учеников, вам понятно, что происходит? Нет. А почему? А потому что непонятно, на каком языке они поют. Мы за содержанием русской оперы, сказал Цискоридзе, следим по тексту подстрочника. Это отношение к русскому языку и звукоизвлечению. И таких примеров много. Ну, знаете, дорогие слушатели, мне приходилось не раз говорить о том, что в 90-е приватизировали не только нефтяные скважины, газовые месторождения, не только СМИ, телевидение. Помните, Березовский первый канал, Гусинский НТВ. Они умудрились приватизировать театральную сцену и кинематограф, приватизировать музеи. А литературные премии, театральные премии стали средством разрушения традиционной русской культуры. И вот воспитали творцов, так называемых, которые сегодня не просто побежали за границу, а стали поливать грязью свою родину и свой народ. А заметим, что эти представители творческой интеллигенции, так называемой, звания народных и ордена, государственные награды. Ну, что происходило на театральных площадках Москвы, мы тоже не раз говорили в наших передачах. Эти скандально известные режиссеры демонстрируют это. Это скажут, любой врач вам скажет, это целый набор психических отклонений и патологий. А когда мы требовали не переступать нормы морали, эти деятели говорили, что это мы православные, требуем ограничить свободу творчества, цензуры, пытаемся вести. И главное, что для своих издевательств они чаще всего выбирают русскую классику. Чехову достается, Достоевскому. Вот так. Когда-то Владимир Георгиевич Савичев написал очень хорошую статью. Она называлась, мне кажется, название много говорит. об этой статье, когда театры были большими. Вот действительно, можно представить в советское время недавнее, когда мы с вами жили, что сцену Большого театра осквернят омерзительным спектаклем «Дети Розенталя» или Нуриевым. Это ведь не памяти Нуриева была постановка, на которой, кстати, отметилась вся нынешняя пятая колонна. Это была откровенная пропаганда ЛГБТ, и все это понимали. Вот разрушают традиции русского театра, русской театральной школы. Разрушают методично, сознательно. И вопрос, а как же поправки в Конституцию, где мы говорим о защите наших традиционных духовно-нравственных ценностей? Что если они себя гениями назначили, то мораль для них не обязательным становится, нормой морали. Это угрожает существованию русской цивилизации. Бороться надо с этими явлениями решительно. Да. Но мы говорили в наших передачах о том, как русскую школу вернули в 20-е после экспериментов. Педагогия была такая, и как в 90-е шли по этому пути разрушения русской школы. Но как восстанавливать... Понимаете, ну что говорить? Мы все же знаем с вами, что происходило тогда. Как народу всему в те годы не просто подарили высокую дворянскую культуру. Когда некоторые говорят, вот советская... Да нет, это было действительно дар. По радио в те годы. Эта тарелка везде была, во всех деревнях и в каждом доме. Прямые трансляции из МХАТа, Малого театра, концерты симфонической музыки из колонного зала Дома Союзов. Шли оперы из Большого театра, транслировались, и их слушали по всей стране, от Балтики до Камчатки. На сцене Большого была восстановлена опера Глинки «Жизнь за царя». Ну, название было «Новый Иван Сусанин». Но мы с вами помним, я думаю, многие, кто сидит у приемника, как звучали радиопостановки по произведениям русской мировой классики. Мы слушали Чехова, Островского, Шекспира. Из каждой радиоточки, в каждом доме, вот радиоточку можно было включить, звучали голоса Лемешева и Козловского, записи Федора Ивановича Шаляпина, народный хор Пятницкого, хор мальчиков Свешникова. Но это было. Это все, это мы с вами помним. И, вы знаете, вот война, да, 43-й год. А во всех музыкальных училищах страны были созданы факультеты народных инструментов. Во время войны. Почему я об этом напоминаю? Чтобы мы с вами понимали, как культурная политика в Советском Союзе в предвоенные, военные и послевоенные годы соответствовала традиционным ценностям и культурному коду русской цивилизации. Чтобы мы ясно понимали, что без подобной культурной политики не было бы великой победы в мае 45-го. И я не хочу огорчать всех, но если я начну говорить о том, что происходит, вот год идет спецоперация, война идет. А чем занимается Министерство культуры? Это даже что они продвигают, какие финансируют фильмы и картины, и почему они не обращают внимания. Ну, это ладно. Я скажу, что нужен единый учебник русской истории сейчас. Необходимо восстанавливать после разрушительных реформ традиционную русскую школу, возвращать на уроки словесности произведения русских классиков, настоящих классиков, а не архипелаг ГУЛАГ Солженицына. Нужен единый учебник русской истории. И не отдельным посетителям консерватории и Большого театра, а всему народу пора возвращать мировую русскую классическую музыку. В годы Великой Отечественной войны вместе с нашими войнами были и Пушкин, и Чехов, и Лермонтов, и Чайковский, и Мусоргский, и Глинка. Да, я скажу, что то, что мы сейчас с вами получаем, это последствия того, что культурная политика России строилась по законам рынка, где деньги и прибыль все решают. А это вопрос национальной безопасности. Ну, мне много хотелось бы еще сказать. Сегодня, конечно, не успею уже и о предпочтениях Верховного Главнокомандующего в годы Великой Отечественной войны и до войны, как Сталин спас, как-нибудь расскажу в одной передаче, как Сталин спас. Это надо знать всем антисталинистам. Как бы вы ни относились к Сталину, но был уже указ подписан Лениным о закрытии Большого театра в 1918 году. Вот известный культуролог, журналист, писатель Соломон Волков, он в США живет, явно не сталинист, никак его не обвинишь в этом. Он пишет: «В годы гражданской войны среди разношерстной публики Большого театра иногда можно было увидеть невысокого коренастого человека в серой солдатской шинели. Его землистого цвета лицо, на котором посверкивали острые глаза, было изрыто оспой. Он явно наслаждался и музыкой, и зрелищем. Это был Иосиф Сталин, один из тогдашних революционных вождей. В Большой театр он приезжал прямо с фронта». Ну, я потом как-нибудь расскажу о том, как он отстоял Большой театр и как он любил Мариинский театр. Ну, в общем, можно много об этом рассказывать, как он ходил на спектакль. И вообще много было интересного. Как он спасал знаменитого главного дирижера Большого театра Николая Семеновича Голованова, которого обвиняли постоянно в антисемитизме и в том, что он старые методы, а он был глубоко верующим человеком. И они с Антониной Васильевной Неждановой были верующими людьми, он дружил, естественно. Но это я отдельно расскажу, сегодня уже не успеем. Да. А Сталин, Голованову, его постоянно пытались съесть, а Сталин ему вручал свои премии сталинские, да, за его постановки. Да, и, знаете, в 50-м году прошла с огромным успехом опера Мусоргского «Хованщина». И он пригласил исполнителей главных ролей в правительственную ложу, там все правительство было. И Сталин сказал: «Будем вам награждать хорошо». Тихо он сказал: «Дирижера Голованова, режиссера Баратова, художника Федоровского, балетмейстера, спасибо вам за Хованщину. Сегодня, — сказал Сталин, — я навсегда прощаюсь с моим любимым Большим театром, где я провел столько чудесных и незабываемых часов». Видите, как он в 50-м году, он, видно, чувствовал, что, ну, уже прощается. Да. Ну, и тот же Волков, диссидент, он музыковед и антисоветчик, Соломон Волков, пишет, что интерес Сталина к классической музыке был неподдельным. Он слушал ее часто и с видимым наслаждением. Это были в первую очередь русские оперы и балеты: Чайковский, Глинка, Бородин, Римский-Корсаков, в меньшей степени Мусоргский. Но к числу фаворитов относились также Безе и Верди. Видите, как... Да, а надо сказать, что тогда же пытались уничтожить после 17-го года русскую культуру, как в 90-е. Большевики после 17-го пытались уничтожить. Ленин же говорил: Большой театр — это осколок помещичьей культуры. Почему он пытался закрыть? Ленин, Троцкий поддерживал его, там, Каменев. Вот интересный эпизод. На одной из таких концертов в банкете в Кремле пел великий Иван Семенович Козловский. И члены Политбюро стали громко требовать, чтобы Козловский исполнил какую-нибудь задорную народную песню. А Сталин любил народные песни: русские, украинские, грузинские, хоровые, сольные. Вот. А Сталин спокойно им сказал: «Зачем нажимать на товарища Козловского? Пусть он исполнит то, что он сам желает. А желает он исполнить арию Ленского из оперы Чайковского «Евгений Онегин». Понимаете? Ну, это же была реплика просветителя, да? И они, значит, смирились, а Иван Семенович с удовольствием исполнил свой коронный номер. На Козловского тоже доносы писали. Когда Берия эти доносы Сталину принес, Сталин сказал Берии: «Лаврентий, а петь в Большом театре ты вместо Козловского будешь?» Так что... Ну, об этом много можно рассказывать, и отношение к театру. Вот, кстати, Галина Вишневская, она обвиняет Сталина в волюнтаризме, по отношению к театру, приводит случай с оперой «Евгений Онегин». Все вы знаете, в соответствии с либретом, с либрета, написанным по Пушкину, Онегин посещает утром, как в либрето сказано, когда княгиня пред ним одна сидит, не убрана, бледна. И Сталин заметил на репетиции, что на Татьяне легкий утренний пеньюар, и возмутился. Как женщина могла в то время появиться перед мужчиной в таком виде? И с тех пор в этот день, в этой сцене Татьяна представлена в вишневом платье, аккуратно причесанная. Вот так, братья и сестры. Да, просим ваших молитв о здравии Виталия. Завтра предстоит операция. О здравии романаха иеросхимонаха Серафима, иеросхимонаха Ефрема, архимандрита Серафима, иеромонаха Василия, иерея Алексея, тяжко болящей Елены, болящей Ирины, непраздной Натальи, Ларисы, Неонилы, болящей Натальи, Анатолия, Натальи. О здравии всех наших воинов и о покаянии протерея Дмитрия. Принесли записку о покаянии Александра Сергеевича Пушкина, нашего великого новопреставленного воина Александра, воина Михаила, Петра, Татьяны, Владимира, Сергея, Татьяны, Аркадия, Валерия, Марии, Александра, монахини Татьяны, Николая, Анны. Да, ну вот наша передача, дорогие братья и сестры, подходит к концу, а я только хочу сказать, вспоминая Галину Сергеевну Уланову, что 27 февраля 1953 года в Большом театре шел балет «Лебединое озеро» с Галиной Сергеевной Улановой. И в 8 часов в ложе появился Сталин. До конца спектакля он был один. Затем попросил директора поблагодарить артистов, после чего уехал на ближнюю дачу. А это был действительно его последний в жизни визит в Большой театр. Он попрощался с Большим. Через неделю Сталин ушел из жизни. Вот так. Так что такая связь и с Большим театром. И сегодня нам надо вернуться к этой политике, культурной политике Советского Союза. И когда слышишь, можно по-разному. Я никому не навязываю свою точку зрения, но я хочу сказать, когда слышу слова недоучившегося семинариста, а понимаю, что его стихи 18-летнего Чевчевадзе включил в антологию грузинской поэзии 18-летнего никому неизвестного семинариста, и понимаешь его отношение к культуре, его предпочтения, то дай бог, чтобы у нас и сейчас возобладало такое отношение к подлинной высокой русской культуре, на которой держится русский мир, русская цивилизация. Ну, а Пушкин, наш великий русский гений, шел с нами в бой за честь своей земли. Мы все его собрания сочинений не в вещмешках, а в памяти несли. Это Смирнов написал во время Великой Отечественной после победы. И на фронте звучали пушкинские романсы в исполнении Козловского, Лемешева, сотен других певцов. И вот я говорил уже, что артистка фронтовой бригады Вера Бельцева помнит наказ генерала Чуйкова, обороняющего Сталинград: Пушкина читай до победного. И вот победа, 45-й год. Да, а владыка Антоний Сторожский когда-то замечательно сказал, что побороть тьму необходимо не размахивать простынёй в темной комнате, а открыть ставни на окнах и пустить свет. И вот мы с вами сегодня должны сделать все, чтобы пустить свет подлинной русской культуры. И никакая нечисть не выдержит света. Да, и русская культура сегодня словно прекрасная икона. Она вот находится как бы в небрежении, как-то покрыта пылью, копотью наших грехов, нашего равнодушия. А мы должны внимательно, с любовью очистить светоносный образ, и он чудесно обновится. И проявится, и вновь засияет дивным светом лики Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Гоголя, Чехова, Мусоргского, Глинки, Чайковского, Римского-Корсакова, Рахманина, Нестерова, Корина, Васнецова. Да, победа невозможна. кухне, если не произойдет очищение решительно сатанизма под видом современного искусства. Ну, а знаете, вот Пушкина читать до победы. 45-й год, май 45-го. Актриса МХАТа Нина Михайловская читает отрывок из «Метели» Пушкина. Да, и под сводами разбитого здания Берлин отдавались ее слова. «Война со славой была кончена, полки наши возвращались из-за границы, народ бежал им навстречу, время незабвенное, время славы и восторга». А представляете, братья и сестры, 3 дня назад здесь бой шел за каждый метр в Рейхстаге. И в Рейхстаге звучит Пушкин. И солдаты слушали, боясь пошевелиться. И когда артистка закончила чтение, все рукоплескали, все были взволнованы. И Пушкин им дал возможность почувствовать близость, свидание с Родиной. И Михайловская рассказывала, что при этих словах, как время незабвенное, время славы и восторга, как сильно билось русское сердце при слове «Отечество», как сладки были слезы свидания. И вдруг я вижу, рассказывает Михайловская, что сидящие в первых рядах генералы начинают подниматься с своих мест, потом встают сидящие за ними офицеры, солдаты, и весь зал аплодирует стоя. Так велика была гениальная сила вдохновенных пушкинских строк. «Победа! Сердцу сладкий час! Россия, встань и возвышайся! Греми восторгов общий глаз!» Вспомним, дорогие слушатели, чем закончилось нашествие объединенной Наполеоном Европы на Россию в 812-м, а затем нашествие объединенной Гитлером Европы. Обязательно будет победой над нынешним Четвертым Рейхом, как говорил великий русский архистратик Александр Васильевич Суворов. Будет победа над коварством и ложью. Будет победа. Мы русские, с нами Бог. Петр Ильич Чайковский. Финал увертюры, 1812 год.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.